Обязательно, Жень, поговорим сегодня о вашей поездке в Украину и, значит, о впечатлениях и выводах, но сначала просто о поводе, который заставил меня прям срочно написать вам. Это, оказывается, значит, до нас только долетело. До нас всегда доходится с опозданием в несколько дней. И вот только долетел скандал, что, значит, в Украине часть какая-то медийного поля была очень недовольна вашим туда приездом, вас там называли пропагандисткой и так далее. Как вы сами на это реагируете? Я-то все время думал, что к вам вообще не должно быть никаких претензий.
Саша, во-первых, спасибо большое, что решили сделать это со мной интервью. Во-вторых, значит, на самом деле это не в Украине. Один из инициаторов всего этого хейта, там скандала никакого не было, это был хейт, который был запущен двумя нашими бывшими с вами коллегами, нашими бывшими согражданами. Один из них находится где-то там рядом с вами, в Прибалтике. А второй тоже,
Я бы
по-моему,
даже сказал, в стране Балтии.
в стране Балтии, да, ну вот где-то там находится. Вот. Когда я ехала с запада на юг, и приехав в Киев, я получила сообщение от одного из своих киевских знакомых, который сказал: «А вот ты знаешь, что тут?» И ссылку на фильм. Я сказала, что я даже читать не буду, поскольку меня совершенно не интересует, что эти парашные товарищи про меня пишут. И, собственно, потом, знаете, я была так занята. Это было... Я отбиралась на 32 часа. Это, в общем, такая все непростая очень история. И поэтому и этот мне человек, который мне прислал ссылку, он мне сказал: «Ну, зря, ты учти, что сейчас они будут раскручивать волну». И ответ на это мой был: «Ну, хорошо, ну, что я с этим могу сделать? Ну, людей бизнес устраивать хейт. Моя задача в Украине совершенно другая. Я поехала увидеть своими глазами войну, которую ведет армия страны, гражданка, которой я являюсь. Вот ровно для этого я туда и поехала». Ну, а дальше это пошло, понеслось. И на самом деле накрыло меня уже в Херсоне, около Херсона, когда как раз возле блокпоста мне сообщили, что, значит, оказывается, вот я такая-сякая российская пропагандистка. И опять, поскольку, знаете, я ведь ехала туда, я себя внутренне готовила к тому, что это будет непросто эмоционально. Мои коллеги из «Нью-Йорк Таймс», из других американских изданий, они меня предупреждали. Они мне говорили: «Женя, ты учти, хороших русских не бывает. Значит, в Украине ко всем людям из России относятся как к исчадьям ада. Их надо съесть и отправить в ад. И пусть Господь с ними разберется». Это почти прямой перевод с английского. И я всегда на это отвечала, что это в украинцах говорит боль. Это крик. Это крик и боль, связанные с кошмарной войной, которая идет уже больше года. И второе, что я себе все время говорила, я себе говорила: вот представь себе, что ты немецкая журналистка в Лондоне в 43-м году. Вот к этому надо так относиться. Да, ты всегда была против Путина, да, ты всегда голосовала против него, да, ты прописала про опасность избрания президентом страны КГБшника, начиная, значит, с того времени, как Ельцин его выбрал в качестве своего преемника. Но в данном случае это вот так же, как, наверное, в Советском Союзе или в оккупированных Украине и Беларуси мало что их интересовало, как, наверное, Красная Капелла немецкая, да, или немецкий антифашист. Вот. Вот я себя к этому готовила. И должна сказать, что скорее я столкнулась прям противоположным, Саша. Когда, уже выходя из Украины, я ехала на такси из Одессы в Кишинев. И вот тут мне досталось по полной программе. Именно вот с цитатами, значит, из этих парашных товарищей, с чтением моих блокнотов, ну и так далее. Я сказала этому полковнику на пограничном пункте, я говорю, что же вы сделали? У меня такая шикарная история о том, как я ехала, и я ожидала, что сейчас меня будут есть, значит, без соли и смешивать с дерьмом. А куда бы я ни приезжала, тут надо, правда, сделать одну вводную. Я всегда начинала разговор с любым человеком в Украине с одной и той же фразы. Извините, я не говорю по-украински. Я могу говорить по-русски или по-английски. И всегда на это, Саша, следовала улыбка. Вот это было просто поразительно совершенно. Люди были благодарны, что человек понимает, в этой стране национальный язык украинский. Здесь принято говорить по-украински. На Западе там в основном говорят по-украински. Но правда, я практически все понимаю. А на Востоке или там, я уж не говорю, там в Миколаеве или в Одессе просто все говорят по-русски. Но сам факт, что ты как бы говоришь о том, что извините, что я не говорю по-украински, это вызывало такое чрезвычайно доброжелательное отношение. И поэтому я уже приготовилась, я думала, я так и напишу. Вот как я была посрамлена в своих ожиданиях хейт. Ну, тут, значит, наши бывшие коллеги выступили так, как выступили. Ну, вот.
Ну, то, мне кажется, что вообще... когда ожидаешь этого от простых людей и от людей, которые действительно очень пострадали и имеют право, а получаешь это вот от каких-то людей, которые, скажем так, на этом живут, вот, это, ну, разные чувства должны быть, по идее, как мне кажется.
Да, вы понимаете, Саш, честно говоря, я считал, я так, когда мне стали присылать эти посты, то я говорил, ребят, я не хочу даже это обсуждать. И того, и другого очень хорошо знаю. И тому, и другому сильно помогало. Но люди сходят с ума. И есть люди, которые делают хейт, формы заработка. Вот это, они на этом зарабатывают. Они сидят за пределами Украины и, значит, охаивают всех, кто не сидит за пределами Украины, а кто туда приезжает. Это создавало дальше, это подхватили разные телеграм-каналы. Как сказал Матвей Гонопольский, это не я говорю, а Матвей сказал, что никто из серьезных украинских медиа это не писал. Это писали различные телеграм-каналы. Создавало ли мне это проблему? Да, в последние 2 или 3 дня моего пребывания в Украине мне это создавало проблему. Потому что, ну, люди же не знают, кто и что. Они читают то, что они читают. И они начинают пугаться. Ну, вот. Самое было, конечно, знаете, неприятное, это когда коллеги... когда ты, вроде бы уже все, значит, когда коллеги, которые вне Украины, вдруг начинают чего-то выдумывать. То я читаю, Альбац сделала заявление. Какое Альбац сделал заявление? Где Альбац сделал заявление? А, смотрю, это цитирует стрим, по-моему, там от июня, от июля 22 года, когда я вообще еще в Москве была. Какое заявление? После этого человек, ничтожесть сумнявшийся, звонит и говорит, а вы не дадите интервью. Ну, примерно направление движения вы представляете, Саша, да? Которую я указала этому человеку. Ну,
Женя, скажите, пожалуйста, что вот в этой поездке в Украине, что вас ну, больше всего впечатлило? В том плане, сейчас поясню. Ну, вы наверняка с какими-то ожиданиями ехали, с какими-то там представлениями. Вот, что в Украине вам эти представления, не знаю, перевернуло, или что вопреки вашим ожиданиям пошло? Что открыло для вас эту поездку?
Вы знаете, наверное, вот это абсолютная уверенность украинцев в победе. Все-таки больше года войны. Страна воюет со страной, которая в 3 раза больше по населению. Со страной, у которой есть ядерное оружие, колоссальная армия, невероятные запасы советского оружия, которое сейчас, значит, открываются и так далее. С одной стороны, конечно, люди очень устали от войны. Устали от этой жизни. Жизнь тяжелая. В том же Миколаеве уже год нету нормальной воды. Я буду делать просто отдельный материал о воде. И при этом, с кем бы ты ни говоришь, абсолютную уверенность, что, конечно же, они победят. Что, конечно же, Украина победит. Это первое. Второе. Ну, конечно, ты обращаешь внимание, что на улицах мало детей. Их практически нет. Это бросается в глаза. Мало и мало мужчин. Если в Киеве или в Миколаеве или в Одессе есть молодые мужчины, то, как правило, это студенты, у которых бронь. Это тоже бросается в глаза. Третье. Я совершенно не ожидала, что... Я, конечно, заходила в разные магазины смотреть, чего есть. Миколаев, это вообще там до линии фронта меньше 60 километров. По прямой так, значит, уже вон там Херсона, там дальше левый берег. Я была совершенно поражена, что там все есть в магазине. Конечно, то, что я вам говорила, я ожидала агрессии. Да, я к этому готовилась. Вот я просто внутренне к этому готовилась. И вы знаете, вот буквально, вот я села в поезд в Шемаше, Одесса, ночной поезд. И это все были, там ехали люди, которые, беженцы, которые возвращались домой, либо совсем, либо там что-то такое из вещей забрать. Ну вот. Я ждала, что там начнется, и вы знаете, я человек вспыльчивый, поэтому я себя все время готовила к тому, что это будет, и я себе говорила: так, это абсолютно нормально. Так должно быть. Ты сейчас получишь по полной программе. Ты к этому готовилась, ты знаешь, что это будет. И этого не было, Саша. Вообще, многие украинцы, вот даже на Западе, да, Запад, Хмельницкая область, там везде флаги правого сектора, черный с красным. Опять, я ожидала, что там будут сейчас всякие уничижительные слова по отношению к русским. Ничего. Скорее, многие из них задавали вопрос, вот что такое случилось с русскими? Вот что случилось? Почему они это терпят? Почему они не протестуют против войны? Почему они... И вот я, конечно же, рассказывала об Алексее Навальном, и об Илье Яшине, и о том, сколько людей сидит, и о том, что в России введены законы, которые делают невозможным совершенно нормальный разговор, или очень трудным нормальный разговор о войне. что само слово «война» и «вторжение» запрещены. Мне влепили первые два штрафа, первые две административки за употребление слов «война» и «вторжение». Но это никого не убеждает. Тем более, знаете, еще так случилось, что в это время были протесты в Грузии. И мне, конечно, говорили, ну вот вы посмотрите, вот грузины же, у них газ, водометы там и так далее. И арестовывали их, а они все равно протестуют.
А воодушевились ли вы их верой в победу? Ну, убедил ли их настрой вас в том, что Украина победит в этой войне? Или может победить?
Вы знаете, я думаю, что, конечно же, Украина победит в этой войне. Я думаю, что на их стороне правда, на их стороне справедливость. Вопрос ведь в другом. Какую цену Украина заплатит за эту войну? Вот что ужас. Это за страна там 44 или 45 миллионов населения. И особенно в первые месяцы войны, как они все рассказывают, значит, на фронт шли молодые ребята. И там вот я рассказывала в каком-то интервью, если вы представляете себе Киев, то по прямой от Святой Софии Михайловский собор, это такой новодел, и Михайловская площадь. И если лицом стоять к Михайловскому собору, то справа идет стена поминовения. Это на самом деле много-много-много стен. И там любительские фотографии тех, кто погиб, в то, что написано. Погибшая русско-украинская война. И там, начиная с 2014 года, погибшие. И, конечно же, и те, кто погиб после 23 февраля 2022 года, после начала вот этой полномасштабного вторжения в Украину. И там изумительные совершенно есть лица, очень много молодых лиц, и мужчины, и женщины, и совсем юные девушки. И ты понимаешь, что это малая толика пока этих фотографий, и что эта стена будет расти и расти и расти. И вот цена, которую Украина платит за сумасшествие российского диктатора, за то, что дурно образованному, съехавшему катушек автократу пришло в голову, что Украина не должна существовать, что украинцы – это не народ. Вот они должны платить эту страшную цену молодыми жизнями. Я сегодня как раз читала лекцию по Украине своим студентам и рассказывала о том, что вот Майдан 2004 года и революция Revolution of Dignity, революция достоинства 2013-2014 года, это, конечно, то, что Путина безумно перепугало. И, собственно, начиная с после этого уже он начал готовиться к этой войне. Так что, да, цену они платят страшно. Я уж не говорю о том, что, понимаете, ну, это разрушение же везде. Вот Миколаев, город, в котором в 41-м году воевал мой папа. Вы ходите по городу, и вы задаете себе вопрос, а вот здесь почему они ракетами били? Вот бывший национальный русский драматический театр. Еще раз, национальный русский драматический театр. Ракета ударила в театральный дворик. Теперь это не русский драматический театр, а просто национальный драматический театр. Или Слободская улица, пешеходная улица в Миколаеве. Все дома, значит, вместо стекол фанера. Это почему? Или там, вот, там же на этой пешеходной улице снесено полдома. Или ты приходишь на главную такую площадь города. Я была там в 17-м году, я все видела. Я знаю этот город хорошо. И там вот ты, значит, как положено в центре города, вечный огонь, памятники там десанту, который освобождал в 44-м году город. А справа от этого памятника и от этого вечного огня, Саша, здание областной администрации. И там в левом корпусе огромная дыра от ракеты «Кинжал», которая прямо ударила в этот, значит, корпус. Где эта военная инфраструктура? И вот ты все время ходишь там, или там был водопровод, который подавал воду в трубы Николаева из Днепра. Ударили по этому водопроводу, уничтожили. Восстановили, сделали какую-то там водокачку, чтобы труба шла из Одессы. Прямым попаданием ракету уничтожили. Это тоже военная инфраструктура. Теперь в трубах города Николаева идет вода из лимана. Вот я две ночи ночевала в Николаеве. Значит, ну это не лучший душ в моей жизни, Саша. Вода соленая, такая мыльная на ощупь и очень плохо пахнет. И поэтому для того, чтобы мыть лицо или чистить зубы, надо покупать воду в магазине. А еще там ходит технический троллейбус, вот я просто выложу видео этого, на котором стоят 4 огромных бака, синих бака, с водой и скважин. И он вот идет по улице там, так, в определенное время, с часа дня, с часа 30 дня до 2 часов дня. Каждый день, кроме вторника. И люди приходят туда с баклажками по 5-6 литров и набирают воду, и потом ставят на эти тележки и тащат домой. Я вот тащила одну такую тележку. У меня очень потом болела спина. Как это делает 82-летняя Вера Ивановна, убей меня Бог, я понимаю. А муж ее был полковником Советской армии. Понимаете, и вот ты все это видишь, и ты себе задаешь вопрос, секундочку, это 21 век? Это Европа? Это зачем Путин делает? Он зачем уничтожает инфраструктуру в Украине? Это какие такие военные объекты, по которым убьет? Это зачем он уничтожил водопровод дважды в Миколаеве? Зачем? Вот это, наверное, знаете, это... И вот эти разрушения, которые ты видишь в городах. Я была в Киеве, я как раз приехала в Киев. Очень была уставшая. И в 4:30 утра звонит мой телефон, звонит оператор, с которым который меня встречал на западе Украины, в Хмельницком, когда я там приехал. И вот мы с ним на машине, значит, ездили все это время. И вот мы приехали с ним в Киев. И он звонит, говорит: Евгений Маркман, сейчас будет ракетный удар, вам надо идти в убежище. А я на 12 этаже гостиницы, Саша. У меня колено металлическое одно, поэтому спуститься 12 этажей вниз, а потом подняться с моим металлическим коленом, это еще тот аттракцион. Я говорю: нет, ну Иван, ну какой там, никуда я не пойду, я спать хочу. И кладу трубку, и вдруг раздается абсолютно ба-ба! Так сильно. Вот. Потом оказалось, что это вот была та ночь, когда 91 ракета ударила по Украине. Из них удалось перехватить, по-моему, 35. И вот одна из этих ракет ударила где-то там километр, наверное, в 2-3 от гостиницы, где я жила. И ты понимаешь, что люди в этом живут каждый божий день. Вот у меня до сих пор на телефоне приходят новости о тревоге. Вот когда я была в Одессе, там тревога просто... У меня было такое ощущение, что она как там каждые полчаса. И в Киеве тоже я смотрю, все время объявляется тревога. А люди так живут больше года. Они... Почему, Саша, должны так жить? Почему они должны это терпеть? Почему они должны получать похоронки? Это вообще все почему? Почему 8,5 миллионов украинцев беженцев? Я вот, когда возвращалась обратно, прилетела в JFK, в аэропорт Кеннеди. И вот тоже там приехала большая группа беженцев. Они почему должны в этом кошмаре жить? Вот это, наверное, самое и ощущение, что я в этом виновата, в том, что целая страна страдает. Это, конечно, это такое тяжелое переживание, я бы сказала.
Но здесь угу. возникает пересечение двух тем. С одной стороны, вы говорите, что это плата за сумасшествие Путина. С другой стороны, тот вопрос, который вам задавали украинцы, что случилось с русскими, с той частью, которая, ну, может быть, поддерживает Владимира Путина, ну, не сопротивляются, ладно, а вот есть же те и, наверное, много людей, которым прямо нравится происходящее. А как вы думаете, что случилось с русскими, и действительно ли Путин сумасшедший на их фоне или в их компании?
Саш, ну я могу говорить об этом только основываясь на своих встречах, разговорах, которые... Последний относится к 23 августа 2022 года, когда я пересекла границу. Я тогда, когда я еще находилась в России, я ездила на машине по разным городам и весям, потому что, как вы помните, ведь довольно быстро в конце февраля, в марте были закрыты, заблокированы все возможные новостные площадки, независимые СМИ. И что происходило в регионах, вообще было непонятно. И поэтому я ездила. И вот мой опыт показывает, что когда я встречалась с людьми возраста там примерно 35 плюс-минус, да, все были однозначно против войны. Когда я встречалась с людьми там на рынках, в магазинах, с людьми пенсионного возраста, очень многие были, поддерживали. Причем это было в таком варианте. Путин знает, Путин лучше знает. Но Путин, наверное, знает, что он делает. Что вы знаете, вот у меня была поразительно совершенно зеркальная история в Умане. Умань – это город между, городок между Хмельницким и Винницей. Там я записывала интервью с человеком, которого зовут Александр. Мы случайно с ним там встретились просто на улице. Он, как многие другие, вот среагировал на то, что я снимаю, а украинцы очень боятся, когда видят человека с камерой, потому что они боятся, что ты выложишь в это интернет, а русские тут же, значит, они всегда говорят русские. Я-то говорю россияне, они говорят, как правило, русские. Так вот, что значит, в эту точку и ударит ракета. И вот там есть этот страх. Все время в Хмельницком, и значит, полиция ко мне приходила. И, в общем, короче, это постоянный страх. И я понимала, что люди вправе, а люди опасаются. Так вот, он мне рассказывал, что у него в Рязани брат, полковник, судя по всему, МВД. Судя по всему, из управления по собственной безопасности. И этот брат, который сам украинец, значит, ему звонит в Умань и говорит, что вы с ума сошли, украинцы, что Путин все равно своего добьется, что вы не понимаете, с кем вы боретесь, что вам будет лучше, если вы станете частью большой России. Вот он прямо рассказывает. У меня была зеркальная история, интервью с мужиком в Твери на рынке. Значит, ему там было тоже где-то такое, там, 65-67 лет. Причем он приехал такой на шикарном Лексусе на рынок, белый Лексус. И он мне говорил о том, что вот у него брат в Украине, в Виннице, и он знает, что в Украине нацисты. Я говорю, да бросьте вы, я там везде ездил, значит, в 17-м году. Я что-то не видел там нацистов. Он говорит, да-да-да, там нацист, у меня брат там. Я говорю, и что, брат вам рассказывает, что там нацисты? Молчание, ответ. А брат сам стал бендеровцем. То есть, понимаете, вот это Тверь. Да? Это человек, который предпочитает верить пропаганде и не верит собственному брату. И поэтому брат у него стал из-за этого бандеровцем. Ну, вот. А в Умане ровно на, так сказать, зеркальной ситуации. Так что, что я думаю, что это... Ну, понимаете, если вы понимаете, что твоя страна ведет преступную войну, то ты должен либо против этого протестовать, либо уезжать, либо ты должен сказать себе, нет-нет, наверное, вот большой дядя там в Кремле, он лучше знает. Вот такое у меня объяснение.
Но здесь как-то в этой схеме нет тех, кому прямо нравится. Буквально, кто ждал этого, и вот это время пришло.
Я с этими людьми не разговариваю. Я их не знаю, Саш. Я ведь могу опираться только на собственные разговоры. Я таких людей не встречал. Никого в моем окружении нет и не было, кто бы поддерживал эту войну. Более того, я вам скажу, что там у меня были какие-то вопросы к некоторым своим знакомым и даже друзьям в 2014 году, когда было вот это «Крым наш», да? В отличие от 2014 года, я не знаю. Более того, я вам могу сказать, что я, когда еще была в Москве, я встречалась с различными чиновниками, я не встретила ни одного чиновника, который поддерживал бы войну. Другой вопрос. Вот я слышала, что ситуация немножко изменилась в среде бизнесменов, которые рассматривают сейчас нынешнюю, так сказать, историю как окно возможностей по типу 91 года, потому что из страны ушло там 1300 компаний, рынок освободился, поле, значит, освободилось, и можно заработать деньги. Вот тут я слышала, да.
Но вы же наверняка слышали, по меньшей мере, разговоры о разговоре Пригожина Иосифа, который и, значит, Ахмедова. Но разве это не показывает настроение среди, ну, в том числе и людей с деньгами, и бизнеса, и всего прочего? Ну, может быть, частный, может, это частный случай, но тем не менее.
Нет, конечно, показывает. Я ровно об этом говорю, что я, пока я была еще в Москве, я не встретила ни одного чиновника, вообще ни одного человека, который из этого окружения и круга, кто поддерживал бы войну. Поэтому меня совершенно не удивила эта запись. И мне она, кстати, показала, что она вполне аутентичная. И она еще раз просто показала, что никакой консолидации элит нет вокруг Путина. Все это полная фигня. Что... Да, конечно, то самое ближнее окружение, которое вокруг Путина, они понимают, что они трупы такие же, как Путин после конца войны, но все остальные, кто надеется выжить, они крайне отрицательно относятся к этой войне. Они отлично понимают, что это крест на их судьбе и судьбе их детей, что они потеряли собственность, и санкции для них это кошмар, кошмар, которого они все боятся.
Соответственно, я спрашивал вас про воодушевление или убеждение в победе Украины, а с другой стороны, желаете ли вы победы Украине, желаете ли вы, соответственно, поражения России сейчас? Я помню, этот вопрос еще задавал Лене Костюченко в одном из первых своих эфиров, вот практически год назад. И меня поразило, что она ответила тогда, не задумываясь. А что вы сейчас, как вы сейчас оцениваете? Желаете ли вы поражения России?
Вы знаете, Саш, вот это для меня ужасно болезненный вопрос, потому что я всегда, когда я вспоминала там лозунг большевиков «Поражение своего правительства», я всегда думала, какой кошмарный ужас. Как можно желать поражения в войне своему правительству, своей стране? При этом я преподаю это, и я отлично понимаю, что есть разница между государством, институтом государства и страной. Желаю ли я поражения своему государству, или точнее государству, или тому, тем людям, которые захватили власть в России? Да, безусловно. Думаю ли я, что победа Украины необходимая ступень для ликвидации преступного режима в России? Безусловно. Безусловно, однозначно. Что это будет с нашей с вами страной, мне страшно про это думать. Я не могу об этом не думать, и мне страшно думать о том, чем это обернется для страны. Потому что если Украину будут восстанавливать всем миром, у меня нет никаких сомнений, что весь цивилизованный мир будет восстанавливать Украину. И сделают ее модельной просто такой страной. И восстановят, сейчас там вот в Украине большие, кстати, проблемы с интернетом. Все восстановят, инфраструктуру восстановят, и электростанции восстановят. Ну, уже сейчас Украина, кстати говоря, начала отстраиваться. Я ездила там в Буча, Ирпень, Бороденко, везде строятся. Люди начинают отстраиваться. Так вот, я не сомневаюсь, что Украина быстро поднимется. России не будет по нему помогать никто. Россия будет разрушена. Россия будет совершенно разорена. В России будут большое количество проблем, потому что не будет ни капиталов, ни инвестиций, ничего. И это просто, это такая боль. Я не могу делать вид, Саша, что у меня это не болит, и что меня это не интересует. Просто я не могу. Я выросла в России, Москва мой дом. И это очень и очень болезненный для меня вопрос.
Не
Но я
хотел.
отлично понимаю, что невозможно, что надеяться, что без поражения в этой войне смены режима не будет.
Не хотел причинять вам страдания, но тем не менее, этот же вопрос и по, условно говоря, армии, потому что когда, ну, я спрашиваю, мы разговаривали, например, с Виктором Шендеровичем, и тоже о судьбе мобилизованных шла речь. И я спрашивал, можно ли их считать в определенной мере жертвами? Как вы отвечаете себе на этот вопрос?
Видите ли, я считаю, что те, кто идут добровольно и служить по контракту, преступники. Они идут убивать людей в преступной войне. Вот, вы знаете, в Библии ведь, ну, известно, что заповедь «не убий» – одна из важнейших заповедей в Библии. Моисею отказано было возможность войти в землю обетованную ровно потому, что он убил человека. Ну, в том числе потому, что он убил человека. Но при этом в пятой главе, в пятой книге говорится о том, что убийство допускается, если ты защищаешь свой дом. Вот армия, которая... Мой отец в 1941 году защищал свой дом. Моя мама, которая тоже была на фронте, во фронтовом театре, она защищала свой дом. В чем смысл людей, которые идут сейчас в российскую армию, чтобы убивать других людей? Которые, кстати говоря, во множестве говорят на одном с ними языке. Это безумие. Мне жалко людей, которых туда насильно затаскивают. Когда после 21 сентября, я даже специально делала эфир на своем YouTube-канале и говорила о том, как можно убежать, что надо, вот тогда надо было обязательно уезжать, что надо было просто всеми силами спасаться, чтобы только тебя не затащили на войну. И, конечно, люди, которых заставили насильно пойти в армию и стать убийцами, конечно, мне их жалко. Конечно, мне их жалко.
Говоря о том, что будет с Россией дальше, я читал у вас в Фейсбуке, что Россия превращается в государство-парию, но если мы говорим о том, что победа Украины – это условие для смены режима в России, соответственно, ну, дальше можно предположить, что была уже одна такая история в мире с Германией послевоенной. Мы знаем, значит, каким образом дальше происходили события с Германией. Возможно ли повторение чего-либо подобного в России? С Россией, точнее, не столько в России, сколько с Россией.
К сожалению, нет. Это было с двумя странами после Второй мировой войны, ну, с Германией и с Японией. Обе страны были оккупированы. Обе страны прошли через период демилитаризации, через период в Германии денацификации, в Японии тоже шли свои процессы, связанные с демилитаризацией страны. Россия слишком большая страна, и я плохо себе представляю, что если не будет Третьей мировой войны, что Россия может быть оккупирована. Это то, что придется делать, с этим придется справляться российскому обществу, тем здоровым силам общества, в том числе те, которые сейчас находятся в эмиграции, потому что придется проводить люстрацию, денацификацию, депонизацию и так далее, и так далее. То есть такого варианта, как было после Второй мировой войны, не будет. Но это не значит, что этого не может произойти, потому что через периоды самоочищения и самоочищения проходили многие страны. Это непростой путь, но тем не менее это происходило. Южная Африка рассталась с режимом апартеида, который действовал на протяжении десятилетий, если не веков. Ничего, справились. И многие страны посткоммунистической транзиции тоже вынуждены были рано или поздно провести люстрацию, открыть архивы. Это было очень болезненно. Многие страны пытались это отложить и как-то сначала проводить в каком-то усеченном варианте: Польша, Венгрия, Болгария и так далее. И все равно рано или поздно они вынуждены были на это пойти и это сделать. И ничего, прошли через это, и мы пройдем.
Спасибо большое, Жень. Спасибо огромное.
Саша, можно я только, вот я хочу еще, если позволите,
да,
одну вещь вот к нашей первой части разговора просто сказать, что я совершенно официально была в Украине. Я получила аккредитацию, необходимую аккредитацию в Украине, получила пресс-карту. Я добивалась это 4 месяца. Я начала этим заниматься в начале ноября. Я очень хотела поехать на Новый год. У меня была там идея материала. Но я этого добивалась. Это не так, чтобы, знаете ли, я вот села на самолет и прилетела. Но я абсолютно официально была в Украине.
Вы по российскому паспорту въезжали? То есть прямо так?
Давайте мы оставим в стороне вопрос паспортов. Я въезжала со своим удостоверением New Times. New Times больше не является российским изданием, мы все вернули лицензии. Вот. Тем не менее, это издание, которое пишет по-русски и выходит в интернете. И, конечно же, меня много проверяли, и все необходимые документы я предъявила заранее и получила эту пресс-карту и разрешение въехать на территорию Украины.